эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это может быть и даже желательно, чтобы это был трудный вопрос, то есть вопрос, который вас, возможно, удерживает от обращения в христианскую веру. Возможно, как-то вас запинает на вашем христианском пути. То есть то, что вам кажется, ну, действительно трудным, действительно, может быть, неприятным, каким-то вот таким вот запинающим. Эти вопросы можно задавать разными путями. Наверное, проще всего для этого воспользоваться нашим сайтом theos.fm. И можно вот с этого сайта послать любой вопрос в студию. Там будет такая внизу синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». И можно будет воспользоваться этой возможностью. Можно оставлять вопросы в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И вы можете воспользоваться этим же самым ящиком, если вы хотели бы задать вопрос, когда вы нас слушаете в повторе. У меня это будет лежать в ящике, и я буду, соответственно, отвечать в следующем эфире. И я хочу еще раз выразить нашу благодарность от лица всех сотрудников Радио Теос тем людям, которые нас поддерживают, которые посылают нам свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы мы могли продолжать нашу работу. И мы существуем благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И как поддержать нас, вы увидите на сайте нашей станции Teos.fm, там будет такая сбоку кнопка. Вы можете также поддержать вот конкретно вот эту передачу. Для этого нужно набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и там будет первая же ссылка, которую вам поисковик выдаст, будет вести на страничку моей передачи, и вы можете, сможете ответить на любой, вернее, поставить любой вопрос, который вы захотите. Итак, ждем ваших вопросов. Так. Ад – это добровольный свободный выбор свободного существа. Ад – это место, где человек или ангел находится подальше от Бога, которого они отвергли. Это они сами создали себе такое место, это их выбор. Ну, да, это скорее не вопрос, комментарий. Да, это выбор, который делает сам человек. И мы его, собственно, видим более-менее постоянно. Ну вот, если зайти там в социальные сети, вы увидите, как люди предаются гневу, ярости и ненависти. Им от этого хорошо, да нет, им как-то от этого мало радости. Но, тем не менее, они продолжают это делать. Их никто к этому не неволит, их никто к этому не принуждает. И вот ад — это фиксация такого состояния навечно, потому что человек его выбрал, человек его предпочел. Пустая гробница, вне зависимости от того, правда это или нет, является очень плохим аргументом в пользу воскресения Иисуса. Даже большинство учеников не поверили в него, когда узнали о пустой гробнице. Для них это стало всего лишь удивительным фактом. Приводить пустую гробницу в качестве аргумента в пользу воскресения бессмысленно. Я как раз не думаю, что бессмысленно, потому что, понимаете, пустая гробница разрушает довод от галлюцинаций. Ну, вернее, версию от галлюцинаций. Ну, дополнительно ее разрушает там она. По разным причинам у нас не работает, валится. Но аргумент от пустой гробницы, он разрушает версию галлюцинации, в частности, тем, что Если бы ученикам примерещился в сонном видении Иисус, им достаточно было бы пойти к гробнице и удостовериться, что тело в гробнице. Когда проповедь апостолов начала распространяться и встретила достаточно враждебный прием, противникам проповеди апостолов было бы достаточно предъявить тело Иисуса. То есть пустая гробница указывает на то, что вот галлюцинации, искренние заблуждения, они у нас тут не проходят, потому что кто-то должен был тело унести. Куда-то должно было тело деться. Причем деться так, чтобы потом не всплыть, потом никто не стал бы говорить о том, что вот вам тело, что вы вообще нам это рассказываете. То есть пустая гробница, она тут достаточно важна. Так, Евангелие говорят о воскресении Иисуса. Иисус, потому что так сказано в Евангелии, это кольцевой аргумент. Вы знаете, кольцевой аргумент, нет, не является кольцевым аргументом, вот почему. Я прошу вас подойти к Новому Завету не как к святому и богодухновенному Писанию. Вы в это не верите? Ну и не верьте пока. А как к некому набору исторических свидетельств. Ну вот, например, у нас есть некий набор исторических свидетельств о том, что Александр Сергеевич Пушкин был убит там, смертельно ранен на дуэли с Дантесом, через некоторое время скончался от этой раны. Это исторические свидетельства. Мы можем им верить, мы можем им не верить. Допустим, у нас есть какие-то серьезные причины в это не верить, мы в это верить не хотим. Нас почему-то это все очень напрягает. Мы можем выдвинуть какую-то альтернативную версию. Как все это придумали? Почему Пушкин на самом деле не был убит на дуэли с Дантесом? Там, почему это все, не знаю, антифранцузская пропаганда? Почему все это неправда? Но, так или иначе, у нас в руках есть исторические свидетельства. Вот у нас точно так же мы можем рассматривать Новый Завет как исторические свидетельства о том, что произошло, о том, что, как началось христианство. Начало христианства исследует с точки зрения истории достаточно большое число ученых, именно ученых, которые действуют, опираясь на определенную научную методологию. Среди этих ученых есть христиане разных исповеданий, есть иудеи, есть атеисты. Все они согласны в некоторых вещах. Это не вопрос веры. Они согласны, что Иисус, вне всяких сомнений, существовал как историческое лицо. Они согласны, что он был распят на римском кресте. Они согласны, что вскоре после его смерти ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть судья живых и мертвых, что нужно в него уверовать, обратиться, покаяться, принять вечную жизнь, которую он дает. Так возникла христианская церковь. То есть вот это мы знаем не на уровне веры, не на уровне доверия к Новому Завету, а на уровне исторических свидетельств, на уровне того, что мы можем знать независимо от наших личных предпочтений. Понимаете, вот эти факты признают в том числе неверующие, есть атеисты, исследующие Новый Завет. Ну, например, Барт Эрман или Герт Людеман. Они оба атеисты. И они оба признают вот ту же самую историческую канву, что Иисус был как историческое лицо, что он был распят на кресте, что вскоре после его смерти его ученики стали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем. Вера – это вопрос того, принимаем ли мы это свидетельство учеников. Считаем ли мы, что они говорили правду? Если они говорили неправду, мы считаем, что Христос не воскресал, то мы нуждаемся в каких-то объяснениях, чтобы нам понять, каким образом такое убеждение учеников возникло. С чего они взяли, что Христос воскрес? Между смертью Иисуса Христа и проповеди апостолов происходит что-то такое, что по своему эффекту выглядит в точности как воскресение Христова. Что это было? Вот какое-то время выдвигали люди, ну, давно уже не выдвигают версию заговора, которая первоначально была, что скажите, что ученики украли тело его, пока мы спали. Сейчас, конечно, теории заговора никто всерьез не держится. Говорят, ну, наверное, что-то вроде галлюцинаций. И, собственно, причина, по которой люди отвергают веру в воскресение, она носит философский характер, а не исторический. То есть люди исходят из философии, в рамках которой вообще сверхъестественных событий не бывает. Воскресение — сверхъестественное событие. Его не могло быть, потому что не могло быть никогда. Что там произошло, мы тут толком не знаем, но факт тот, что он не воскресал, потому что не мог воскресать никогда. Вот если мы отходим от материализма, и я не вижу никаких оснований материализма придерживаться, мы остаемся перед наиболее правдоподобным объяснением этих данных, которые у нас есть, их исторических данных, что Христос действительно воскрес. Ну, как смотрите, у нас есть воспоминания людей, которые при этом присутствовали, о том, что Александр Сергеевич Пушкин вот был действительно смертельно ранен дуэлист Дантесом. Существование этих свидетельств требует объяснения. Мы можем разные объяснения выдвигать. Мы можем предположить, что все эти свидетельства были сфабрикованы. Мы можем предположить, что Александр Сергеевич намеренно фальсифицировал свою смерть, чтобы избежать кредиторов. Мы можем предположить, что пушкинисты решили придать так, драматичности биографии поэта, и все это выдумали уже сильно после его смерти. Мы можем такие версии выдвигать, но факт тот, да, мы можем, наконец, принять то, что, ну да, действительно, так оно и было. Действительно, Пушкин был смертельно ранен дуэли с Дантесом. Но так или иначе, у нас есть само существование этих свидетельств, оно требует объяснения. Для свидетельства о смерти Пушкина наиболее правдоподобным объяснением является то, что, да, вот Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Для свидетельства апостолов наиболее правдоподобным объяснением является то, что Христос воскрес из мертвых. И это не требует от нас какой-то заранее принятой веры в то, что Новый Завет, он является богодухновенным. Нет, это требует от нас просто подойти к Новому Завету как к историческим свидетельствам. Александр, есть ли неопровержимые доказательства существования Бога? Есть. Собственно, они все неопровержимые. Другое дело, что, понимаете, человек принимает решение не как робот. Человек принимает решение очень часто не потому, что ему предъявили убедительные доказательства. И человек отказывается принимать решение там, не в зависимости от убедительности доказательств. Я помню, разговаривал с одним человеком, он историк по образованию, и он, мы с ним говорили, я ему сказал, ну, вы знаете, если бы любое другое событие, вот, какая-нибудь коронация, там, смена династии, еще что-нибудь, там, стычка военная, имела бы такую же степень документированности, как воскресение Христово, вы бы в нем, ну, ни минуты не сомневались. Он мне очень хорошо, очень честно ответил, да, но никакое из этих событий не требует, чтобы я менял всю мою жизнь. То есть проблема тут, вопрос не в том, насколько неопровержимы доказательства, проблема не в разуме, а проблема в воле. Я вопрос с доказательствами бытия Божия, я его, собственно, изучал внимательно, и я смотрел там аргументы, которые предъявлялись в ту и в другую сторону. Там эти доказательства, они постоянно оттачиваются, постоянно совершенствуются. И я не нашел каких-то опровержений, честно говоря. Доказательств их можно основных привести несколько. Это доказательства нравственные, доказательства телеологическое, доказательства космологическое, доказательства эстетическое, доказательство историческое, и все они, я, собственно, подробно смотрел, как-то нет на них каких-то подробных ответов. Ну, мы сейчас, я думаю, не будем углубляться в вопрос о самих доказательствах, потому что просто это отдельная лекция. Это мы всю передачу на это потратим. Так. Почему все обращаются к Богу на «ты», а не на «вы»? Так же ко всем на «вы», а не на «ты», про кого написано в Святом Писании, например, к апостолу Павлу. Почти все мы обращаемся на «ты» к своим родителям. Благодарю заранее за ответ. Ну, потому что «ты» — это более архаичная форма. «Вы» появляется в русском языке только в XVIII веке, как заимствование из французского. Ну, «вы» вообще в любом языке более поздняя форма, насколько я понимаю. Потому что, например, в современном английском обращение бывает только множественное «you». А в старинных текстах, там в старых переводах Библии, там «thou». И так получилось, что «ты» — это более просто архаичная форма, которая входит в более такую торжественную форму обращения. Станислав, ветхозаветный Бог и новозаветный Бог один и тот же. Если нет, почему Ветхий и Новый Завет по направленной части Библии? Если да, почему всемилостливый и всепрощающий Бог поощряет рабство, геноцид, убийство неверных, смертную казнь, круговую поруку, колдовство? Самый яркий пример – убийство множества египетских детей, чтобы убить лишь одного человека, фараона, отпустить еврейский народ из своей страны. Ветхозаветный и новозаветный Бог – это один и тот же. Господь Иисус у нас постоянно обращается к Ветхому Завету как к авторитетному источнику, как к Писанию. Что касается, что Бог поощряет там, рабство, геноцид, убийство неверных, я думаю, у вас просто ошибочное представление о Библии. Бог входит в... Библия — это история взаимодействия человека и Бога. Это история взаимоотношений Бога и людей. Это история того, как Бог входит в общение с людьми. У этих людей существует в их культурах рабство, геноцид. Ну, много чего. У них существуют человеческие жертвоприношения, у них существует много чего еще. И Бог вступает в общение с этими людьми на их уровне. Бог разговаривает с ними на их языке. Бог открывает им свою волю медленно и постепенно и в той мере, в которой они способны это воспринять. Поэтому Ветхий Завет, конечно, является предварительным и частичным откровением, которое носит исторически обусловленный характер. Значит, что касается там Бог колдовство поощрял, ну, как-то совсем с точностью да наоборот. Колдовство уже в Ветхом Завете — это преступление. Самый яркий пример — убийство множества египетских детей. Вот насчет египетских детей, насчет фараона. Значит, в чем смысл всех повествований об исходе? Повествование об исходе. Бог показывает, что он является подателем всего. Не египетские боги, а именно он. И Бог медленно и постепенно показывает египтянам, как они были неправы. Египтяне держали евреев в рабстве, подвергали их геноциду, принуждали бросать еврейских мальчиков, пытались их всячески извести. И приходит, знаете, история исхода, она вообще в чем она поразительна, что Бог принимает сторону рабов, Бог принимает сторону забитых, Бог принимает сторону тех, кто бессилен, тех, кто подвергается геноциду, тех, кто вообще ничего не может с этим сделать. Абсолютно забитые, задавленные рабы, с которыми можно делать все, что угодно, которые не обладают ни ценностью, ни достоинством, которые являются жертвами, потому что вообще никого не волнует, кто за них отомстит, кто вообще на них обратит внимание. Вот Моисей приходит от лица этих рабов к фараону, говорит, так говорит Господь Бог евреев, отпусти мой народ. И фараон такой, ну, чего? Какой еще у евреев Бог? Вот мы египтяне, у нас боги, у нас сверхдержава. Мы тут контролируем всю эту дельту Нила и отлично на ней сидим. У нас мощная, цветущая, культурная цивилизация. У нас мощная армия. Мы всех тут гоняем в хвост и в гриву. У нас могучее государство. Мы тут построили пирамиды, которые вообще там 5000 лет пройдет, люди будут на них дивиться. И думать, вот, наверное, инопланетяне построили. Нет, это не инопланетяне, это египтяне построили, потому что это была невероятно крутая цивилизация, невероятно крутое государство. Мы там эти храмовый комплекс Абу-Симбел, который до сих пор люди ездят смотреть. Мы крутая сверхдержава. Тут приходит от каких-то забитых абсолютно рабов какого-то затюканного меньшинства, которое вот мы решили сжить со свету и так и живем успешно. И говорит, так говорит Господь Бог евреев. И фараон на это смотрит и говорит, да кто такой? Да не знаю я никакого бога евреев, не отпущу я народа. И это реакция мощного, такого сильного, державного человека, который говорит, а почему должен обращать внимание на этих затюканных рабов? И оказывается, что бог этих забитых рабов — это действительно творец неба и земли, и он действительно взыщет за их кровь. И бог взыскивает за кровь еврейских этих детей, которых там заставляли убивать, не сразу. Бог, вот эти казни египетские, они нарастают медленно. И сначала вода превращается в кровь. И это такое прозрачное очень напоминание, что Бог может, что это вышла кровь тех еврейских мальчиков, которых вы убивали. Вода превратилась в кровь. И египтяне тут могут покаяться и сказать, да, мы были неправы. И фараон может покаяться, но они этого не делают. И дальше идет медленный и по нарастающей. Бог показывает, что власть над силами природы принадлежит на самом деле не этим крутым египетским богам, которые такие, вот они боги, вот они такие крутые, а ему. И каждая казнь египетская, она предполагает возможность покаяться, она предполагает возможность от нее укрыться. Например, там, когда падает град с неба огромный, который побивает людей и скот, говорится, что те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Божия, они скрыли людей и скот. А вот те, которые не убоялись, тех накрыло. То есть, в принципе, можно убояться. Последняя казнь, смерть всех первенцев, это не убийство, потому что Богу принадлежит любая жизнь. Любая жизнь является даром Бога. И Бог дает египтянам понять, вот как вы убивали этих еврейских детей, и вы думали, что никому нет дела, никто за них не вступится. Вот так я заберу теперь тот дар жизни, который дал вашим первенцам. Но при этом, что можно сделать? Любой египтянин может взять и сделать то же, что требуется от евреев. Он может взять заколоть жертвенного агнца, помазать косяки дверей. И тогда не войдет к нему истребитель. То есть этого избежать очень-очень просто. Просто поверить в Слово Божие, просто помазать косяки дверей кровью жертвенного агнца, и тогда ты избавлен, и тогда ты спасен, и тогда смерть не входит в твой дом. И мы читаем дальше в книге «Исход», что когда евреи пошли из Египта, к ним присоединилось множество разноплеменного народа. То есть, что оказывается, это же не вопрос того, что человек родился евреем или нет. Он мог присоединиться к Божьему народу, если бы он захотел. То есть там все египетские казни, которые так разворачиваются постепенно, они же разворачиваются так по нарастающей, что люди могут подумать, о чем мы сделали не так. И вот там проблема в том, что фараон не хочет об этом думать, он упирается каждый раз. Наконец происходит вот смерть первенцев, и фараон соглашается их уже там выпустить. Ну, правда, потом он опять передумывает, посылает там за ними войска. Ну, вот это, собственно, результат уже такого злоупорства фараона. Специалисты авторитетно утверждают, что люди, пережившие галлюцинацию, нисколько не сомневаются в реальности ее содержания. Однако, видя человека, выдававшего себя за Иисуса, все ученики сомневались, что это он. Только трое в разное время пережили галлюцинацию и не сомневались. Это были Мария Магдалина, Павел и Петр. И надо же, именно они переубедили остальных. Вы знаете, у нас галлюцинация – это индивидуальный опыт. То есть вы не можете разделить галлюцинацию с другими людьми. Вы не можете сказать: «О, я вижу посреди комнаты розового слона. Посмотри, какой розовый слон». Ну, вам просто другой человек скажет: «А я не вижу никакого розового слона». Это у тебя галлюцинация. Признак галлюцинации – это то, что ее не видят другие люди. Вот определение, как мы вообще определяем галлюцинацию, как мы понимаем, что такое галлюцинация, это когда мы видим то, чего не видят другие люди. Как сказал поэт: «Я не сумасшедший, нет, я вижу то, чего не видят люди». Вот если другие люди видят то же самое, что и я, то это не галлюцинация. Вот. Поэтому вера – это... Вера апостолов, она явно не была результатом галлюцинации. Ну и потом, понимаете, тут у нас оказывается несколько вариантов. У нас нужен... С одной стороны, апостолы, которые видят галлюцинацию, с другой стороны, появляется еще какой-то человек, который выдает себя за Иисуса. Ну, это как-то несколько громоздковато. Тот самый Станислав. Кто врет про благодатный огонь? Врет священник, который выдает себя за Бога, собственноручно зажигая свечу, и называет это нисхождение благодатного огня от Бога. А они там как-то, у них какой-то этот такой, знаете, оборот осторожный. Они не говорят, что прямо... Иерусалимская церковь, по-моему, не говорит прямо, что это чудо. Но в любом случае, понимаете, я не знаю про благодатный огонь. У меня нет каких-то категорических убеждений в отношении благодатного огня. Лично меня там не было. Бог может творить чудеса, чего бы ему и не творить. В то же время, если... мне скажут, что нет, это не чудо, это там зажигалкой зажигают, ну и что? Это никак не подорвет мою веру в Иисуса Христа. Но поскольку я там не присутствовал, у меня какого-то категорического мнения на эту тему просто нет. В одной из лекций о Туринской плащанице названа технология получения изображений на ней, которую в средние века отлично знали. Это техника штампа по ткани. Она применялась для украшения запрестольных покровов, обычных скатертей и не слишком богатой одежды. Эти штампы хорошо известны археологически, техника описана, воспроизведена современными реконструкторами, а именно некое резное изображение натирается краской, к нему сверху прикладывается ткань, затем она натирается, высушивается, иногда даже обжигается, после чего проступает негативное изображение. Вы знаете, на самом деле с плащаницей все-таки не так там. До сих пор не очень понятно, как изображение образовалось. Вот. Ну и кроме того, там ряд еще есть причин, почему это объяснение все-таки едва ли работает. Ну а где другие примеры того же самого, той же самой технологии? Где еще эти негативные изображения? Можно ли их предъявить? Если это существовала такая технология, то наверняка же Туринская плащаница была бы не единственным предметом, который создан при помощи этой технологии. А вопрос. Поясняю нелепость вашей концепции. Создание мира людей незавершенными означает их создание несовершенными, иначе не бывает. Мало того, что состояние совершенства человеку не достичь никогда, потому что совершение может быть только Бог. Невозможно со временем достичь совершенства тому, кто таковым в принципе быть не может. Вот такая у Бога щедрость. Нет, незавершенность и несовершенство – это разные вещи. То есть вот в раю находятся духи праведников, достигших совершенства. Но это не значит, что они не получают нового опыта. Это, они продолжают возрастать в познании Бога. Они продолжают возрастать в его любви. Они продолжают изменяться. То есть они в этом отношении не завершены. Это как пятилетний ребенок, он не завершен в том отношении, что ему еще предстоит вырасти, но он может быть вполне совершен в том смысле, что с ним все в порядке. Что он хороший, здоровый ребенок, который пребывает в нормальном процессе роста. Поэтому совершенство и завершенность – это разные немножко вещи. Мы никогда не будем завершены в том плане, что мы всегда будем возрастать в познании Бога. Но мы будем совершенны на небесах. мы будем как те праведники, достигшие совершенства. Как объяснить случай человеческой левитации? Человек летает без помощи механических приспособлений. От Бога ли это или от бесов? Это может быть от Бога, это может быть от бесов. Это зависит от контекста, в котором мы все это воспринимаем, от того, что нам, собственно, хотят этим сказать. Священное Писание говорит о том, что могут быть чудеса от Бога, но также Антихрист, например, явит многие чудеса и знамения. То есть какие-то удивительные, не помещающиеся в единый, в естественный ход вещей события, они могут иметь как божественную, так и демоническую природу. Тут вопрос в том, чего от нас хотят. Чудеса, истинные чудеса всегда побуждают нас к покаянию и вере в Иисуса Христа. Если чудеса нас пытаются куда-то увести в сторону от Иисуса Христа, то это чудеса носят, по-видимому, демонический характер. Так. Что, собственно, такого богопротивного в астрологии? Известно, что многие средневековые христиане занимались ей и очень серьезно. Значит, в отношении астрологии, астрология упоминается в Священном Писании в контексте такого, знаете ли, иронии, высмеивания. Там, позже явятся предвещатели по новолуниям и звездочеты и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Ну, то есть там, я не помню, Вавилон, по-моему, который стоит на грани тяжелого военного поражения. И, соответственно, понятно, что астрологи тут оказались достаточно бесполезны. Поскольку при дворах древних языческих царей, там астрологи, они были, ну, в роли таких, знаете, экспертов, политологов и немножечко военной разведки. Они типа вот сообщали правителю, когда благоприятное время для тех или иных действий. Астрология, вообще говоря, ее возникновение, оно очень прозрачно, очень понятно, очень по-человечески, естественно. Оно поэтому, астрология существует практически во всех древних культурах, потому что календарь, на который мог опираться древний человек, это было звездное небо. Сельскохозяйственные работы важно производить по календарю. Важно знать, когда посеять, когда пожать, иначе будет голод, все умрут. И поэтому у людей было четкое осознание, что нужно внимательно следить за небосводом и в соответствии с положением звезд пахать и сеять. А потом это они перенесли, ну, на другие области жизни, что, соответственно, нужно вступать в брак по зависимости от сочетания звезд, там, предпринимать торговые сделки, путешествия, походы. И все это должно тоже зависеть от звезд. Ну, логика понятна. Если у нас урожай зависит от звезд, а урожай – это то, что критически важно, чтобы мы не умерли от голода, то, наверное, соответственно, и другие важные события нужно замерять по звездам. Но это понятная, но, конечно, ошибка, потому что астрология, она попросту не работает. И это было установлено еще в доинтернетную эпоху, когда люди брали справочник, то есть кто, ну и смотрели там, дату рождения, просили составить гороскоп, ну и оказалось, что нет никакой связи. Там, военные не чаще рождаются под знаком Марса, актрисы ничуть не чаще под знаком Венеры, то есть это не работает. Другое дело, что это может работать как самосбывающееся пророчество. Ну, кстати, знаете, я еще смотрел, вот, по-моему, писал, когда я статью, я смотрел по эти предсказания Павла Глобы, который один из наших наиболее таких ведущих астрологов, ну, и он пальцем в небо попадает там регулярно. То есть у него процент сбываемости еще ниже, чем у наших там экспертов-политологов из телевизора. То есть там это не работает. Это может работать на уровне самосбывающихся пророчеств. Ну, например, я считаю, что вот день, когда, там, не знаю, Венера находится в Козероге, это вот, ну, очень неудачный день для меня по гороскопу. Вообще я должен там пойти, упасть, споткнуться и нос себе разбить. И вот я выхожу такой весь унылый, и тут бац, спотыкаюсь и нос себе разбиваю. Но это не потому, что пророчество было верное, а потому что оно сбылось, я этого ожидал. Ну, или там в другой день, наоборот, мне там позитивное пророчество, я приободрился, у меня дела лучше пошли. То есть тут пророчества могут исполняться за счет того, что человек им верит. И вверять власть над своей жизнью каким-то таким вот звездным таблицам, но это неправильно с точки зрения веры в Бога. Потому что наша жизнь находится в руках Бога, не в руках звезд. В древности люди приписывали бесам любое психическое расстройство. Голоса в голове, неадекватное поведение, галлюцинации. Это, очевидно, выглядело как беснование, но в наши дни будет диагностировано как шизофрения. Не пора ли отказаться от веры в существование бесов, которая восходит к Новому Завету? Возможно, Иисус просто говорил на языке своих современников. Значит, как вам сказать, душевное расстройство и беснование — это разные явления. И я попробую привести такую аналогию, но есть вот люди душевно больные, которые считают, что их преследует там мафия или спецслужба. Я знал вот одного человека, который считал, что он совершил какое-то очень важное открытие в области физики, и его с тех пор преследует разведка иностранная. И эта разведка ему делает всякие козни. Там ногу сломал, собака покусала как-то. Вот все это происки разведки. Ну и через 10 минут общения с ним было понятно, что это человек тихий, безобидный, душевно больной. Но из этого никак не следует, что не существует физиков, которые делают реальные открытия, или там реальных разведок, которые тоже могут какие-то тайные операции производить. Поэтому из того, что человек душевно больной может считать, что ему там досаждают бесы, и это могут быть не бесы, это могут быть душевная болезнь, не следует, что бесов не существует. Тут, знаете, я в свое время писал такую длинную статью «Реальны ли бесы?» Она лежит на азбуке веры. Наберите просто Сергей Худеев. «Реальны ли бесы?» Вот бесы все-таки, увы, реальны. То есть мы не должны впадать в такую, знаете, в такое бесоискание, когда человек решительно все свои проблемы приписывает бесам. Когда он там сидит и изгоняет беса бедности, когда нужно не беса бедности изгонять, нужно осваивать профессию, нужно идти работать. Но, тем не менее, обратное заблуждение, что бесов никаких нет, это тоже неверно. Еще Клайв Льюис писал, что есть два опасных заблуждения в отношении бесов. Считать, что их нет, и считать, что они есть, и питать к ним при этом ненужный, нездоровый интерес. Станислав, я же указал вам, что Мария Магдалина, Павел и Петр пережили каждую свою галлюцинацию индивидуально в разное время. Вы разве этого не знали? Ну, смотрите, у нас эти индивидуальные галлюцинации должны совпасть. Эти индивидуальные галлюцинации должны иметь одно и то же содержание. У нас должны галлюцинировать несколько разных лиц. Они должны галлюцинировать на одну и ту же тему. Если, допустим, мне один человек скажет, я видел там Станислава, он выходил из подъезда, а я ему скажу, ну, ты галлюцинируешь, наверное. Другой человек мне скажет, я тоже видел Станислава, он тоже выходил из подъезда. Я скажу, ну, и ты, наверное, галлюцинируешь. И третий человек мне скажет, и они будут на этом настаивать, я скажу, ну, у вас у всех глюки. Наверное, это будет не очень убедительно. Поэтому коллективные галлюцинации — это дело все-таки, но это вряд ли подходящее объяснение, потому что там нет атмосферы ожидания того, что Христос воскреснет. И там галлюцинация, она бы вызвала совершенно другую интерпретацию. В то время люди верили в призраков сколько угодно. То, что призраки умерших могут являться живым, в этом никто не сомневался. Являлись вообще там сплошь и рядом. Ну и сказали бы, да, мне явился призрак Иисуса. Ну хорошо, там, явился. С чем вас и поздравляем. Призраки являются время от времени. Это не означает именно телесного воскресения мертвых, это не означает того, что весь мир перевернулся. Это не означает, что теперь нужно идти это проповедовать. И людям призраки являются до сих пор, и что? Это не вызывает каждый раз новую религию. Люди рассказывают о том, что им являются усопшие родные. Бывает. Но им в голову не приходит говорить, что они телесно воскресли. Апостолы описывают воскресение вот именно как то, что Христос буквально телесно и физически воскрес из мертвых, общался с ними в течение 40 дней. То есть, понимаете, если я скажу, что мне вот, знаете, в полусне у меня возникло впечатление, что в этой комнате находится мой усопший друг, я открыл глаза, никого нет, но я уверен, что мой усопший друг решил нанести мне визит, чтобы меня подбодрить. Это одно. Если я говорю, что я в течение 40 дней там общался с моим усопшим другом, который воскрес из мертвых, ну, это несколько другое, это не тянет на галлюцинацию. Это могло быть сознательный обман, но в сознательный обман уже давно никто не верит. Часто от имени христианства выдвигается требование прощать, в том числе вы говорите об этом, но не является ли прощение поощрением зла? Нет. Тут понимаете, в чем дело? Христианство говорит о том, что в этом падшем мире у меня есть доступ к воле и разуму только одного падшего человека. Это вот я лично. Вот лично я могу не творить зла. Лично я могу покаяться. Лично я могу переменить мой путь. Лично я могу предаться Богу и творить Его волю. Потому что борьба со злом предполагает прежде всего борьбу со злом, которое есть во мне. Что не я вот хороший человек, которого окружают злые люди. Вот, понимаете, со злыми людьми с ними как? Вот если попытаться у них выяснить, что это они такие злые, то они же себя не видят злыми. Они себя видят людьми в высшей степени хорошими, добрыми, славными, гуманными, великодушными, вообще во всех отношениях замечательными, воинами добра и света. Любой злодей верит в то, что он-то не злодей. Это, знаете, был какой-то детский фильм в советские годы, и там какой-то плохой персонаж, пират, что ли, он пел песенку «Что бы такого сделать плохого?» Что бы такого сделать плохого? Ух, как я зол! Ух, как я зол! На самом деле, злодеи, они же не видят себя плохими. Они не видят себя злодеями. Они считают, что они-то как раз хорошие. Они-то как раз противостоят злодеям. И тут нужно впустить в свое сознание мысль о том, что, а может быть, я тоже вот в том же положении нахожусь. Может быть, я тоже на самом деле злодей. Ну, может, я тут убить-то никого не убил, а я тоже предаюсь ненависти и злобе и мести и вношу свою долю в это зло, которое терзает этот мир. И вот христианство, оно говорит о том, что ты можешь принять участие в исправлении мира, ты к этому призван, но вот та часть мира, которую ты можешь начать непосредственно исправлять, к которой ты имеешь прямой доступ, это ты сам. Это как, знаете, люди все время смотрят на какие-то вещи, на которые не имеют никакого влияния. Мы не можем там повлиять на решения, которые принимают политики. Это не в нашей власти, нас туда на порог не пустят вообще. Там, никому не интересно там, наше мнение. Может быть, даже и обосновано, что мы им присоветуем. А есть то, на что мы влияем, то, за что мы ответственны перед Богом. Это наше собственное состояние, что у нас не было в нашем сердце, в нашей жизни ненависти и мести. Про месть есть очень яркий образ. У Данте в «Божественной комедии» там был такой в средневековой Италии епископ Руджери. Этот самый Руджери был большой негодяй. Он посадил своего оппонента политического, графа Уголина, в башню, вместе с двумя его сыновьями и двумя племянниками, и там он их всех заморил голодом. Ну, там умер своей смертью, там его не настигло возмездие. И Данте, он рисует такую картину, что вот он в аду, и в аду он видит, как этот Руджери, он находится в аду, а Уголина грызет ему череп, ну, вернее, шею у основания черепа. И он его грызет, так терзает зубами, потому что он хочет ему отомстить. Вот он, понятно, за что там Руджери попал в ад. Руджери злодей, с ним все ясно. А у Галина за что? Он вроде бы не виноват, он просто жертва этого преступления. А вот потому, что он не хочет отцепиться вот от своего врага. Он ему хочет отомстить. И вот нераскаянные злодеи, они идут в ад. Совершенно не обязательно идти туда за ними. А когда мы пытаемся им мстить, когда мы в себе разогреваем мстительные и ненавистные чувства к этим людям, мы просто за них цепляемся, и мы за ними идем туда, куда они идут. Я уже указал вам, что технология Туринской плащаницы была известна, применялась для украшения запрестольных покровов и прочего. Ну, вы знаете, первый раз об этом слышу, честно сказать. Я, конечно, после передачи это посмотрю, но я об этом слышу первый раз. В качестве прототипа изображения Туринской плащаницы могла использоваться или резная доска, или человеческое тело, и плоская резная маска лица, или резная скульптура на доске вместе с лицом. Варианты имеются. Подобные изображения в средние века легко могли сделать. Насколько я читал о плащанице, об особенностях этого изображения, там до сих пор непонятно, как оно сделано. То есть это точно не краска. Ну и, собственно, аналогов Туринской плащаницы. Ну вот есть еще так называемый сударион из Овьедо. То есть это платок, который, вероятно, была завернута глава Спасителя. Но вот других каких-то аналогов в Туринской плащанице я не припомню. Ну, вы знаете, я посмотрю еще подробнее, но факт тот, что я в этом отношении-то открыт к исследованию. Если мне докажут, что Туринская плащанница сделана в средние века, продемонстрируя технологию, я скажу, ну, хорошо, ну, такое произведение религиозного искусства, хорошо. Это никак не разрушит мою веру во Христа. Но пока что все, что я о Туринской плащанице изучал, я могу сказать только то, что это указывает на то, что ну, нам неизвестно, что в средние века была технология, которая могла бы создать такого рода изображение. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.